В эфире программа «Дороги к свободе», в студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш диалог. Здравствуйте, господа. Владимир Зеленский принял решение о переносе Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, как и предлагалось на протяжении многих лет. 9 мая в Киеве праздновали День Европы. Владимир Зеленский принимал в этой связи руководительницу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. А 8 мая в Украине вспоминали павших в боях с нацизмом на фоне продолжающихся ракетных тревог. Впрочем, сегодня у граждан Украины не только на повестке дня память о прошлой войне, но и современные военные тревоги и современные победы. Говорили о том, что украинским силам противовоздушной обороны удалось перехватить гиперзвуковую систему «Кинжал», которая, как утверждал ранее президент Владимир Путин, не может быть сбита ни одной системой противовоздушной обороны в мире. Как же меняется восприятие памяти у граждан России и Украины на фоне продолжающейся войны? Как меняется сама война на фоне новостей о возможности уничтожения кинжала украинскими ракетчиками, очевидно, из американской системы «Патриот»? Поговорим об этом с нашими гостями в студии. Антон Барковский, украинский журналист, публицист. Здравствуйте, Антон.
Здравствуй, слава Украине.
И с нами на связи из Вашингтона Андрей Пиантковский, российский политолог, публицист, кандидат физико-математических наук. Здравствуйте, Андрей Андреевич.
Добрый день.
Но прежде чем начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о событиях российско-украинской войны, о недавних поездках за рубеж украинского президента Владимира Зеленского.
3 мая президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Финляндию. Кроме двусторонних переговоров, в Хельсинки состоялся и саммит «Украина-Северная Европа». В совместной декларации по его итогам лидеры Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции осудили войну России против Украины и призвали Москву немедленно вывести свои войска с украинской территории. Кроме того, скандинавские страны заверили Украину в ее поддержке на пути евроатлантической интеграции. 4 мая в рамках визита в Нидерланды украинский лидер посетил Международный уголовный суд в Гааге. Выступая в зале суда, Зеленский заявил о необходимости создания не гибридного, а полноценного трибунала по расследованию военных преступлений России в Украине.
We all want to see different Vladimir.
Мы все хотим видеть здесь, в Гааге, другого Владимира, того, который заслуживает наказания за свои преступные действия. Я уверен, что это произойдет, когда мы победим.
When we win, and we will win.
Международный уголовный суд в марте выписал ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой в связи с незаконной депортацией украинских детей. Нидерланды продолжают активно оказывать Украине военную помощь. Вместе с премьер-министром этой страны Марком Рютте Зеленский посетил базу Королевских военно-воздушных сил, где осмотрел военную технику, которая должна в ближайшее время поступить в украинскую армию. Амстердам не против передачи Украине и военных самолетов, включая истребители F-16. Однако этот вопрос требует дополнительных согласований. Визит украинского лидера в Финляндию и Нидерланды состоялся на фоне событий, которые нанесли существенный удар по имиджу российских властей и армии. В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию Путина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в ударе беспилотников по Кремлю.
Это ясно был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. И мы будем отвечать не разговорами о том, казус белли это или нет, а будем отвечать конкретными действиями.
На пресс-конференции в Хельсинки Зеленский опроверг причастность Украины к атаке беспилотников по куполу Сенатского дворца Кремля. Американский институт изучения войны не исключает, что этот инцидент мог быть организован самой российской властью, чтобы вызвать у своего населения страх и создать повод для новой мобилизации. Аргументируя угрозой безопасности, власти отменили парады 9 мая в нескольких десятках городов России и аннексированного Крыма, но не отказались от парада в честь 78-летия со дня победы во Второй мировой войне на Красной площади. В последние дни российские военные усилили ракетные обстрелы и удары иранскими беспилотниками по украинским городам. В ночь на 8 мая самолеты стратегической авиации России атаковали склад одного из продовольственных предприятий в Одесской области, а в Киеве в результате падения обломков сбитых дронов «Камикадзе» повреждены несколько зданий и травмированы 5 человек. 4 днями ранее силы ПВО Украины при помощи американской системы «Патриот» сбили в небе над столицей российскую гиперзвуковую баллистическую ракету «Кинжал». Она была запущена самолетом МиГ-31 с территории России. Это первый известный случай, когда украинским военным удалось перехватить одну из самых современных российских ракет. Хотя в 2018 году Владимир Путин утверждал, что «Кинжал» не может сбить ни одна в мире система ПВО. Уничтожение гиперзвуковой ракеты над Киевом, считают эксперты, ставит под сомнение эффективность российских ракетных технологий и, очевидно, будет серьезным препятствием для стратегии Москвы по возможности нанесения дальних авиаударов.
Ну вот, собственно, действительно, вот этот вот перенос дат, да, о котором долгие годы говорили, дискутировали, практически ни одна украинская власть на это не могла пойти, никогда не хватало даже голосов в парламенте. А теперь вот как-то президентский указ вышел, предложение к парламенту обнародовано. Это вот окончательное прощание с советским прошлым?
Ну, эта ситуация не просто дозрела, она уже перезрела, да, и тем более с учетом полномасштабной российской агрессии против Украины после десятков тысяч убитых, но Украина просто обязана, она уже не может не переосмыслить и свою историю, и отношение к большим войнам, в частности, и к самой большой войне 20-го столетия. Речь идет о Второй мировой войне. И, соответственно, тут нужно уже выходить на свой собственный какой-то уровень идентичности, реакции, осмысления и постулирования. Мы понимаем, да, что оторваться от Второй мировой войны никто не может. Хотел бы он этого, не хотел, но это то, что изменило лицо Европы примерно так же, как и Первая мировая война. То есть миллионы убитых людей. Не только солдат, но миллионы цивильных. И, соответственно, Украина сейчас пытается обрести свое собственное внутреннее гармоническое восприятие этой огромнейшей трагедии. Ну и, соответственно, плюс к тому же, кроме чисто исторических дат, мы должны понимать, что есть еще особая европейская традиция. То есть это не Сталин боролся с Гитлером, чтобы победить его. Это весь цивилизованный мир победил Гитлера, не имея возможности победить Сталина. И если весь цивилизованный мир отмечает День памяти жертв Второй мировой войны, отмечает День победы и торжества над нацизмом 8 мая, то почему Украина не должна идти вместе со всем мировым цивилизованным сообществом? Но тут ключевой момент, да, почему это было так долго. А мы понимаем, почему это было так долго. То есть речь идет о вшитости украинских политических и экономических элит в коллективную экономическую реальность России. Вот поэтому так долго все это дело и буксовало. Ну и к тому же взять бабушек и дедушек, которые привыкли к 9 мая, но уже сейчас нет. Привычки кончились. Новая реальность.
Андрей Андреевич, ну, на самом деле в России тоже меняется ощущение 9 мая, потому что на нашей с вами памяти это долгие десятилетия был День мира. Даже в советское время. Лишь бы не было войны, добились мира, мы живем в мире, а сейчас это все празднуется как День войны. Эту войну выиграли, новые начнем, без войн жить нельзя, и новые выиграем. И это совершенно другое какое-то, я бы сказал, дегенеративное состояние общественного сознания по поводу окончания войны. То есть никакой нет радости по поводу окончания. Есть стремление продолжать.
Можем повторить.
Можем повторить, да.
То, что десятилетиями было, в общем, разницей во времени среднеевропейском и московским, и восточноевропейским. Ведь мы же помним, что Кейтель подписал капитуляцию 8 мая, и это было уже 9 мая по Москве. Но за последние десятилетия целые разнузнанные кампании это превратилось в громадное идеологическое, философское, нравственное различие. Праздник мира превратился в дикое победобесие. И именно победобесие подготовило то, что казалось немыслимым, полномасштабная война Украины с Россией. Теперь это две разные вселенные. Люди отмечающий на территории бывшего Советского Союза День Победы над фашизмом 8 мая и 9 мая.
Как вы считаете, Антон, вот то, что перед этим Днем Победы мы увидели пожар в Сенатском дворце Кремля, кто бы его там ни устроил, это вот символ вообще тоже какого-то нового времени?
Это возвращение Путина в горькую реальность. Кто бы это ни придумал, это огромнейшее было внешнее поражение Кремля и Путина лично. То есть это десакрализация всего того, что они строили на протяжении сколько-то там более 20 лет, четверть века они поднимали Россию из ядерного пепла с колен, да, чтобы прийти к тому, что они не контролируют собственное воздушное пространство. От чего? От маленьких каких-то там дронов, да, то есть беспилотники. Десакрализация – это самый важный момент. Кто бы ни стоял за тем, что произошло в небе над Кремлем. Это одна очень важная составляющая. Вторая составляющая – это исчезновение каких-то внутренних стимулов, которые могли бы заставить русский народ бежать, сломя голову, в Пригожинскую мясорубку. То есть нет каких-то других уже, не осталось внутренних сил и аргументации, да, то есть людей нужно или загонять, или им нужно столько платить, но те, кто были готовы платить, заканчиваются уже и в зонах. То есть вот эта вот история с Пригожиным и с Прилепиным, это тоже все туда падает, в тот же самый абсолютно безумный мешок, хотел сказать, с шоколадом, кровавым, мокрым, черным шоколадом.
А скажите, Андрей Андреевич, не мог Путин сам устроить обстрел собственной резиденции, чтобы показать россиянам, что им больше не жить в безопасном мире?
Там был еще один мотив. Путин или Патрушев это устроил, я не знаю деталей, но кроме вот мобилизующего для подведомства населения, был еще один замысел – вбить клин между Украиной и западными союзниками. Мы же знаем, как слишком чувствительная американская администрация к использованию американского оружия для ударов по территории России, да и вообще как-то не очень они на последнее время приветствовали удары по России. Вот был расчет на то, сломать координацию как раз вот в канун, по существу, совместной операции западно-украинской. Мы же помним, что 2 месяца, январь-февраль, в замечательном немецком городе Висбадене проходили штабные учения высшего руководства военного Украины и Соединенных Штатов. На последнем этапе присутствовали первые лица. Это были не штабные учения, была, естественно, разработка операции контрнаступления украинских сил. Так вот, эффект обратный. Немедленно Блинкен сделал заявление, которое я не ожидал от него, было бы еще удивительно несколько дней назад, когда ему был задан прямой вопрос: а вы не одобряете удары украинцев по российской территории? Сказал: мы исходим с того, что Украина имеет право сама выбирать любые средства защиты от агрессора, и он еще добавил, и любые средства для освобождения всей своей территории. Тут уже не было оговорок, американским оружием или нет. То есть операция привела к обратному, ужесточению американской позиции.
Спасибо. Вы смотрите и слушаете программу «Дороги к свободе». С вами Виталий Киепортников. Эту программу вы можете смотреть в эфире канала «Настоящее время» и слушать в нашем радиоэфире. С нами журналист Антон Барковский и политолог Андрей Пенко. Я хочу эту часть нашей программы начать с тех слов, которые сказал президент Чехии. Петр Павел в недавнем интервью газете «Гардиан», он сказал о том, что союзники должны сделать все возможное для того, чтобы помочь Украине победить, но вместе с тем готовиться к непредвиденным обстоятельствам. Вот что это означает на практике? Какие могут быть варианты выхода из ситуации, которые на Западе могут рассматривать как непредвиденные обстоятельства?
Тут палитра непредвиденных обстоятельств очень-очень велика. Тотальная мобилизация и провокация, например, военного плана со стороны Кремля в отношении стран НАТО. Против Эстонии или против Латвии или, возможно, против Польши. Да? Есть еще такой момент, как казус дурака, или казус случайности, или казус того, что происходит обычно на войне, когда то или иное событие вырывается из-под контроля, и оно просто даже не прогнозируется. Если они не могут, например, контролировать Нижегородскую трассу, на которой ставят две противотанковых мины, на которых взрывается Прилепин, это обозначает, что они не могут контролировать войну и свои собственные вооруженные силы. Вот, наверное, о чем мог говорить чешский президент.
Амин Ильич, а нет просто ощущения того, что на Западе думают о том, что может пройти какой-то переговорный процесс, который закончится не так, как хотелось бы в Киеве?
Да не есть ощущение, а поток идет публикаций, ну, последние полтора месяца, особенно после так называемой утечки пентагоновских документов, ну, вот такой якобы доброжелательный к Украине, да, конечно, мы понимаем, они жертвы агрессии, но им очень трудно будет победить русских, осуществить программу не то, что полной деоккупации, но и возвращения границам 26 января. Будет, наверное, сложно. Вот меня возмущает эта гадательная позиция. Масштаб успеха украинской операции зависит полностью от адекватного снабжения западным вооружением. Так вот, эти люди, которые сидят и как бы гадают на заваленке, удастся ли план Залужного взять Мелитополь, Бердянск, уничтожить Крымский мост, запереть в котел российскую группировку в Крыму, так это целиком от вас зависит. От того, будет ли поставлен F-16, достаточно ли будет дано дальнобойных ракет. Вот и мне это интервью Петра Павлова тоже не понравилось в этом плане. Там у него, вот, кроме тех опасений, которых Антон справедливо сказал, там центральный у него, что вот не удастся полностью докупировать территорию, возможно, придется вести переговоры. И вообще, он там удивительно разболтался. Он рассказывал такие подробности откровенного разговора с Зеленским, когда тот рассуждал о перспективах операции. Какое-то легковесное отношение вот этих людей, наблюдающих со стороны за смертельной битвой героической Украины с супердержавой, битвой, в которой они решают вопросы их безопасности. И раз уж они не готовы жертвовать своей жизнью для этой задачи, но могли бы более полно удовлетворять потребности Украины в вооружениях.
Когда та же западная пресса говорит, ну да, конечно, украинцы будут продвигаться, но непонятно, где их конец возможностей. Им рано или поздно придется проглотить горькую пилюлю. А вот украинское общество, оно разве готово к такой постановке вопроса, к пилюле?
Ни украинское общество, ни украинские военные, ни украинские публичные, интеллектуальные или политические элиты, никто не готов к чему-то иному. Вот, то есть есть очень четкое понимание, то есть линейность времени, линейность действий. Вот понимаем, да, что пытаться контролировать военные поставки стране, которая стала жертвой не просто открытой военной агрессии, но и геноцидальных практик. Так вот, пытаться контролировать поставки, это тоже нельзя никому будет продать, даже в том или ином американском обществе, или британском, или французском обществе. То есть люди, которые будут пытаться ограничивать поставки того, что нужно нам, они, соответственно, будут обречены в своих дальнейших политических карьерах. А все они мечтают о месте в истории. И о том, как они, если не станут могильщиками Российской империи, то, во всяком случае, закопают Путина. Вот. И, соответственно, если они будут обязаны играть в такую двойную игру, подобного не будет. Ну и, кроме всего прочего, вооруженные силы Украины делают свое дело, невзирая на обстоятельства.
Политические.
Политические, военные и так далее, и так далее. То есть это все буквально версталось в режиме реального времени.
Андрей Андреевич, а вот если нет Чемберлена, то есть ли какой-либо прокурор, который когда-либо покарает Путина? Мы же видели Зеленского в Гааге, разговоры о том, каким должен быть трибунал, но вместе с тем вопрос, то можно ли покарать российских военных преступников, как, кстати, когда-то мы обсуждали, можно ли покарать сербских, он остается открытым и совершенно неясно, будет ли наказание для людей, которые совершили уже такую, я бы сказал, серию военных преступлений, причем огромного масштаба.
Ну почему? Сделаны вполне конкретные шаги. Ну, во-первых, это решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина, и мы видим практически политические последствия этого шага. А во-вторых, идут постоянные переговоры, они регулярно встречаются, министры юстиции стран Большой Семерки об организации специального трибунала над главными военными преступниками. Потому что все понимают, что да, МУС может Путину предъявить некое конкретное обвинение в похищении детей, но в юрисдикции МУСа не находится такой состав преступления, как агрессия против независимого государства. Для этого необходимо, так же, как и в 1945 году, создавать специальный трибунал. И уже не просто разговоры, а конкретная политическая работа ведется над этим. Кстати, более широкий вопрос. Резко изменилась ситуация в Республиканской партии Соединенных Штатов. Они избрали свою избирательную стратегию критиковать Байдена. Не как это делает Трамп за его безответственную поддержку Украины и тем, что он ведет мир к третьей ядерной войне, а за недостаточную поддержку Украины. И республиканцы внесли целый ряд резолюций в Палату представителей. Ну, во-первых, законодательно, это относится к первой части нашей дискуссии, законодательно закрепить требования вывода всех российских войск с оккупированной территории Украины, делать это законом Соединенных Штатов. Вот эта новая позиция республиканской партии, она резко меняет политическую картину в Соединенных Штатах. Мы же видим, что внутри администрации продолжается борьба между такими нашими последними друзьями, как Блинкен и Остин, и вот Салливаном с его лукавой формулой «не поражение Украины». Очень важно, какова будет позиция администрации оперативная вот, в течение 2-3 месяцев ближайших развертывания этой операции, потому что какие-то решения о поставке вооружения нужно будет принимать уже в таком лайв, в ходе битвы. Байден прекрасно понимает, что любая слабость и колебания в этой обстановке республиканцы его просто размажут, что вот ты не предотвратил решительную победу Украины, ты не дал решающий момент F-16 и так далее.
Скажите, вот если возвращаться к последним таким внешнеполитическим событиям, Андрей Андреевич же говорил о том, как республиканцы реагируют сейчас на вызовы, а есть реакция, скажем, северных стран. Вот Владимир Зеленский побывал в Финляндии, и я почему об этом визите вспоминаю. Очень важно то, что Финляндия не просто вступила в НАТО, но и получила гарантии безопасности перед этим вступлением Соединенных Штатов. Сейчас подписывает договор об особом сотрудничестве с Соединенными Штатами. Все это у границ России. Такая модель безопасности для Украины возможна, как вы думаете?
Я думаю, что такая модель безопасности была бы желательна. Это единственная возможная из желательных нам моделей безопасности. То есть вступление в НАТО, но на пути в это вступление мы получаем дополнительные гарантии безопасности. Мы понимаем, да, что вряд ли будет создан прецедент относительно Украины. Тот прецедент, который невероятно выгоден был нам. То есть речь идет о финском прецеденте. Когда нейтральное государство, жертва, скажем так, Второй мировой войны, последовательно статуса нейтралитета, который, конечно, отличался от австрийского статуса, но все равно, то есть страна, которая находилась под непосредственной угрозой, получила все то, что нужно было ей для безопасности. Соответственно, финская модель – это будет самая оптимальная модель для Украины. Но тут ключевая история – это о том, кто будет готов создавать эти гарантии безопасности. Да, мы понимаем, что речь идет о ядерном клубе. И будет ли там консенсус? То есть Франция, Британия и Соединенные Штаты Америки. То есть это должно быть большое консенсусное решение большой тройки. Все остальное, я думаю, и Орбан, и прочие, и же с ним, это будет, скажем так, не более чем вербальный гарнир. Да, мы понимаем, что даже Швеция постепенно будет продвигаться к членству в Евроатлантическом союзе. Ключевая история для нас – это получение этих дополнительных гарантий, которые были бы вшиты в один большой договор. То есть это не два договора, один про гарантии, а второй о потенциальном членстве в НАТО. Да? То есть это один большой договор, в котором был бы прописан план-график действий. То есть он может быть не публичным, но чтобы все понимали, да, что послезавтра мы делаем то-то, через 2 месяца мы подписываем то-то, а в случае чего идет соответственная реакция.
Андрей Ильич, а вы как считаете, получит ли Украина какие-то гарантии в обозримом будущем?
Ну, об этом достаточно откровенно сказал Столтенберг во время визита в Киев в случае победы Украины. Под победой Украины все понимают выполнение плана Зеленского, который является юридическим планом большой восьмерки, которая его одобрила. Это полная деоккупация.
Семерки.
Я не оговорился. Оба эти заседания, которые приняли заявление по Украине 16 декабря, были с активнейшим участием Украина. Зеленского. Он, собственно, да, Украина, да. И Зеленский лично приглашен Японии как страной большой семерки. Так вот, в случае победы Украины, она будет принята, получит полное де юре членство в НАТО. И та же Финляндия будет на этом настаивать. Потому что изменилась ситуация. Это членство Украины в НАТО будет уже не только и не столько гарантией безопасности Украины. Свою безопасность Украина отстояла самостоятельно. А единственной гарантией безопасности всего НАТО. НАТО ведь было создано 75 лет назад для того, чтобы защищать территорию Западной Европы от восточных орд. И кто выполнил эту роль? Эту роль выполнила единственная европейская армия, которая существует. Это героическая украинская армия, снабженная западным оружием. Так что это не оговорка Столтенберга. Это вопрос решенный. И не случайно вот эта встреча Зеленского с северными странами. Они-то и будут требовать очень громко именно так, в том числе и Швеция, которая, кстати, станет членом НАТО уже через несколько недель после выборов в Турции независимо. Они, прежде всего, эти малые страны, которые готовы героически сражаться в случае агрессии, как это продемонстрировала Финляндия. Но им трудно без европейской армии России, они не смогут отразить эту агрессию. Так что изменилась полностью семантика вступления Украины в НАТО. Это не столько задача обеспечения безопасности Украины, как задача обеспечения безопасности всей Европы, всех европейских союзников НАТО.
Ну что ж, спасибо. Я думаю, что вот на этой фразе мы можем подвести итог нашего сегодняшнего разговора. Поблагодарить его участников, украинского журналиста и публициста Антона Браковского. Спасибо, спасибо за участие, Андрей, в программе. И российского политолога и публициста Андрея Пьянковского. Спасибо, Андрей Андреевич, что были с нами в этом эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников, который в окончании беседы поздравляет вас всех с Днем Европы и прощает с вами до следующих встреч. Мира вам!
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.